Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Власти России признали, что в самолете компании «Метроджет» над Синаем взорвалась бомба. Европа расследует теракты в Париже и спорит с Израилем о понятии «терроризм». Чехия обеспокоена размахом российской пропаганды. Выставка «Советский Нюрнберг» в Москве. Об этих и других событиях и темах 17 ноября в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая и главная тема программы. Глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что крушение российского самолета на Синайском полуострове в Египте 31 октября стало результатом террористического акта. Президент России Владимир Путин обещает найти и наказать тех, кто несет ответственность за нападение, в результате которого погибли 224 человека. С подробностями моя коллега Светлана Павлова.
Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников поздно вечером в понедельник сообщил на совещании у президента России Владимира Путина, что самолет Airbus A321 компании «Когалым-Авиа» потерпел 31 октября катастрофу из-за взрыва самодельного взрывного устройства, которое находилось на борту. По словам Бортникова, произошедшее можно однозначно квалифицировать как теракт.
Проведены исследования личных вещей, багажа и частей самолета, потерпевшего крушение в Египте 31 числа. В результате проведенных экспертиз на всех предметах, о которых я сказал, выявлены следы взрывчатого вещества иностранного производства. По оценке наших специалистов, на борту воздушного судна в полете сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте, в результате чего произошло разваливание самолета в воздухе, чем объясняется большой разброс частей фюзеляжа самолета на таком расстоянии. Можно однозначно сказать, что это террористический акт,
заявил Александр Бортников. В ответ глава государства пообещал найти и покарать преступников. Владимир Путин также заявил, что военная операция России в Сирии будет не только продолжена, но и расширена.
Россия не первый раз сталкивается с варварскими террористическими преступлениями. Чаще всего без всяких видимых причин, внешних или внутренних. Так, как это было со взрывом на вокзале в Волгограде в конце 2013 года. Мы никого и ничто не забыли. Убийство наших людей на Синае в числе наиболее кровавых по числу жертв преступлений. И мы не будем вытирать слез с нашей души и сердца. Это останется с нами навсегда. Но это не помешает нам найти и наказать преступников. Мы должны делать это без срока давности, знать их всех поименно. Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Мы их найдем в любой точке планеты и покараем. При этом мы должны опираться на людей, которые разделяют наши моральные и нравственные ценности, лежащие в основе нашей политики, в данном случае внешней политики и политики безопасности, политики борьбы с терроризмом. Наша работа, боевая работа авиации в Сирии должна быть не просто продолжена, она должна быть усилена таким образом, чтобы преступники поняли, что возмездие неизбежно. Я прошу Министерство обороны и Генеральный штаб представить соответствующие предложения.
Заявил президент России Владимир Путин. Он также призвал МИД России обратиться ко всем партнерам государства. Мы рассчитываем в ходе этой работы, в том числе по поиску и наказанию преступников, на всех наших друзей, заявил Владимир Путин. Вскоре официальный представитель МИДа Мария Захарова написала в своем фейсбуке, что поручение президента будет выполнено. А Федеральная служба безопасности объявила вознаграждение в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить террористов, причастных к подрыву самолета. Авиакомпании «Когалым-Авиа». Тем временем источники в правительстве США сообщили в понедельник, что ни Россия, ни Египет не приняли предложение от ФБР оказать помощь в расследовании авиакатастрофы. ФБР предложила судебно-медицинскую помощь, сказал пресс-секретарь ФБР Джошуа Кэмпбелл. Представители американской разведки, на которых ссылается агентство Reuters, считают, что террористы могли проникнуть в аэропорт курортного города Шарм-эш-Шейх и заложить бомбу на борту российского самолета. Вскоре после крушения авиалайнера ответственность за катастрофу взял местный филиал террористической группировки «Исламское государство», который называет себя Синайской провинцией Исламского государства. Боевики заявили, что теракт стал местью за военную интервенцию России в гражданскую войну в Сирии. Группировка ведет борьбу с египетской армией на Синае, большая часть которого является закрытой военной зоной. По мнению военного эксперта Александра Гольца, расширение воздушной операции российских войск в Сирии весьма вероятно, однако привлечение в зону конфликта сухопутных войск обернулось бы для России катастрофой.
Россия, конечно, очень долго упорствовала в том, чтобы не признавать это терактом, и по понятным причинам. Потому что так или иначе признание теракта бросало тень на такую замечательную российскую военную операцию в Сирии. Русский обыватель, конечно, подвержен объяснениям российского телевидения, но осуществить примитивную логическую операцию, а именно понять, что до начала этой замечательной антитеррористической операции самолеты не взрывались, а после ее начала стали взрываться, он в состоянии. Поэтому очень трудно сказать, какие дальнейшие действия предпримет российская власть. Более или менее понятно, что ее устраивает вот такая демонстрационная операция, когда россияне не гибнут, а все это выглядит как компьютерная игра. Однако довольно скоро встанет очень простой вопрос, а, собственно, где успехи в борьбе с терроризмом, если вместо поражения террористов нарастают террористические акты? В этом смысле, видимо, придется что-то предпринять, и я хотел бы надеяться, что это ограничится усилением воздушных операций. Потому что, конечно, начало наземной операции обернется катастрофой.
Катастрофой для российской экономики?
За последние 60 лет нет ни одного случая, когда бы регулярная армия одерживала победы над повстанцами. Для того, чтобы даже теоретически одержать такую победу, России надо развернуть около 200 тысяч военнослужащих. Это немыслимая задача. Потому что даже если бы это удалось, тут же возник бы вопрос о снабжении такой громадной группировки и так далее. Для тех ресурсов, которыми обладает Россия, это совершенно немыслимая задача.
Но в 200 тысяч военнослужащих, это получается, речь, гипотетически идет о солдатах-срочниках?
Не обязательно. В общем-то, можно сформировать вооруженные силы, состоящие из контрактников. Опять же, я говорю о сугубо гипотетической ситуации. Такое невозможно.
А если говорить о том, что происходит сейчас в реальности, на ваш взгляд, насколько воздушная операция в Сирии эффективна в смысле поставленных задач, в смысле борьбы с террористической организацией «Исламское государство»?
Много лет назад было сказано, что бессмысленно перед военными ставить политические задачи. Вот бессмысленно перед военными ставить задачу борьбы с исламским государством. Перед ними надо ставить конкретную военную задачу. А именно, например, отодвинуть линию фронта на 10-15 километров. Или выйти освободить город Ракка. Или выйти к турецкой границе. Я не знаю. Ставить задачу поддержать режим Асада, как это сформулировал Владимир Владимирович Путин, или бороться с террористическим государством, совершенно бессмысленно. Это делает войну бесконечной.
Если возвращаться к версии теракта, вот вам кажется эта версия убедительной?
Вполне. По крайней мере, по-видимому, у России были основания перевозить туристов отдельно от багажа. Это означает, что соответствующие российские органы и российские власти получили убедительные доказательства того, что был совершен теракт.
На ваш взгляд, стоит ли опасаться продолжения этих трагических событий, но теперь уже на территории России?
Боюсь, что мы не можем исключить такую ситуацию. Понимаете, все меры контроля, проверки, они, в общем-то, приносят весьма ограниченный эффект. Большие города, аэропорты, вокзалы практически беззащитны перед террористами. Давайте это признаем. Единственный способ эффективной борьбы – это агентурная деятельность внутри террористических организаций. Насколько я понимаю, у России не очень много агентуры, если вообще есть, как, впрочем, и у всех других государств, внутри исламского государства. А это значит, что террористические акты возможны.
Полагает военный эксперт Александр Гольц. В конце прошлой недели Россия приостановила пассажирские рейсы в Египет. За прошедшие выходные дни был установлен воздушный мост для эвакуации тысяч российских отдыхающих, которые оказались на Синае после того, как регулярные рейсы были отменены. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Во Франции на 3 месяца продлено чрезвычайное положение, введенное после терактов в Париже. Президент страны Франсуа Олланд предлагает также поменять конституцию, чтобы лучше справиться с кризисными ситуациями. Французские и бельгийские следователи продолжают искать причастных к серии терактов, жертвами которых стали, по последним данным, 129 человек и 352 пострадали. Сейчас установлена личность 7-го смертника, взорвавшего себя в Париже. В розыск объявлены Салах Абдеслам, брат одного из погибших смертников. Рассказывает наш корреспондент во Франции Наталья Коневская.
На следующий день после выступления президента Франсуа Олланда в Версале перед Конгрессом ВВС Пятой Республики продолжают операцию возмездия за серию терактов в Париже, которые 13 ноября унесли жизнь по меньшей мере 129 человек. Ответом Франции на теракты стали массированные бомбардировки города Ракка на севере Сирии, основного форпоста террористической организации «Исламское государство», ответственной за парижскую бойню. За минувшие сутки французская авиация нанесла там удары, в частности, по командному штабу ИГЭ и по тренировочной базе боевиков. В рейде сегодня ночью принимали участие 10 французских истребителей типа «Рафаль» и «Мираж». Они вылетели с баз в Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах и выпустили по целям ИГЭ 16 авиабомб. Об этом сообщил генштаб французской армии. Вчера по объектам ЭГЭ на востоке Сирии французские истребители нанесли 20 авиаударов. Напомним, что Франция подключилась к операции против исламского государства в Сирии в сентябре этого года. Выступая вчера перед парламентариями, президент Франции предложил продлить действие режима чрезвычайного положения на 3 месяца, чтобы позволить нормальный ход расследования терактов, в том числе проведение бессудебного ордера, обысков, задержаний подозреваемых и помещения их под домашний арест. По словам французского президента, в конституцию страны должны быть внесены существенные изменения, способные обеспечить более эффективную борьбу. С этим мнением, кстати, не согласны представители правоцентристской оппозиции, по мнению которых в распоряжении законодателей уже и так имеется достаточно юридических инструментов, и конституцию страны для усиления контртерроризма менять не следует. Причастных к террору обладателей двойного гражданства, даже если они родились во Франции, заявил президент Олланд, нужно лишать французского гражданства. Радикальных имамов, проповедующих ненависть и насилие, нужно экстрадировать. Он заявил также, что намерен действовать на сближение позиций и объединение усилий по борьбе с исламским государством с международными партнерами. Цель, считает Олланд, выстроить обширную единую коалицию против исламского государства в Сирии. По его словам, для обсуждения этого вопроса он в ближайшее время встретится со своими американским и российским коллегами. Сегодня же в Елисейском дворце проходят консультации Франсуа Олланда с госсекретарем США Джоном Керри. В центре внимания объединение усилий по борьбе с ИГЭ в Сирии. Между тем, расследование обстоятельств пятничных терактов в Париже продолжается. Полиции удалось установить личность 7-го и последнего террориста-смертника, взорвавшего себя в столице. Наряду с опознанными ранее Омаром Исмаилом Мустафаем и Сами Анимуром речь идет о 3-м террористе, осуществившем нападение на концертный зал «Батаклан». Как и в случае с его подельниками, речь идет о гражданине Франции, уже находившемся в поле зрения спецслужб в связи с религиозной радикализацией. Его имя пока не разглашается. Поиски Салаха Абдеслама, восьмого террориста, участвовавшего в осуществлении терактов в Париже, продолжаются. Выдан международный ордер на его арест. Широкомасштабная операция полиции в эмигрантском пригороде Брюсселя Малинбеке вчера не дала желаемых результатов. Уже совершенно ясно, что именно Бельгия являлась базой террористов, готовивших парижские теракты. Об этом также заявил вчера Франсуа Оланд. В центре внимания следователей Абдельхамид Абауд его считают мозговым центром данной террористической акции. По данным спецслужб, он находится в Сирии с февраля 2014 года. Ну а на территории самой Франции, как сообщил этим утром глава МВД Бернар Казнёв, ночью было проведено 128 новых обысков. Премьер-министр Франции Мануэль Вальс, в свою очередь, заявил в утреннем эфире радио «Франс Интер», что силам правопорядка и разведки сейчас необходимо выделить беспрецедентные средства, и для этого потребуется существенно превысить рамки бюджетных обязательств, взятых на себя Францией на общеевропейском уровне. Но Евросоюз должен это понять и принять, считает Вальс. В своей речи перед Конгрессом президент Оланд заявил вчера о намерении увеличить на 8500 человек численность французских полиции, жандармерии и спецслужб.
У микрофона была корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская. И в продолжение темы. В Бельгии уровень террористической опасности поднят со 2 до 3. Мероприятия с большим скоплением людей отменены, обыски продолжаются. О ситуации в Бельгии «рассадники террористов», как стали чаще называть королевство в прессе, брюссельский журналист Виктор Анучко.
Оказался вовлеченным в трагические события 13 ноября в Париже уже через несколько часов после того, как цивилизованный мир содрогнулся от первых сообщений о чудовищной трагедии во французской столице. Два брошенных автомобиля, на которых, по свидетельствам очевидцев, перемещались террористы, были зарегистрированы в Бельгии. Оставалось установить владельцев. Обыски в Брюсселе начались с утра в минувшую субботу. По подозрению в причастности к парижским терактам были задержаны 7 человек. Возможная причастность экстремистов из Бельгии к террористическим нападениям в Париже для многих бельгийцев сенсацией не стала. Очаги радикального исламизма тлеют не только в Брюсселе. В мае 2014 года Бельгия была потрясена расстрелом еврейского музея в столице. Некоторое время назад головной болью властей была группировка «Шариат для Бельгии», лидер которой Фуад Белькасем сейчас отбывает тюремный срок за создание в Антверпене террористической организации, призывавшей к вооруженному джихаду. В январе нынешнего года спецслужбы сорвали теракт в валлонском городе Вервье. По одной из версий следствия, за неудавшимся терактом стоял организатор нападений в Париже Абдельхамид Абауд, воюющий в Сирии. Еще задолго до событий в Ливии, до войны в Сирии, до так называемой «арабской весны» спецслужбы Бельгии устраивали облавы и захватывали в эмигрантских кварталах арсеналы боевого оружия и взрывчатки. Когда-то по таким поводам говорили об Аль-Каиде, теперь это связывают с исламским государством. Ясно, что исламский экстремизм прочно укоренился в бельгийской почве, и доказательством тому служат сотни боевиков, отправившихся воевать в Сирию и Ирак. Многие из них начинают вести оттуда пропагандистскую обработку молодежи, которая помогает радикальным мусульманским проповедникам в Бельгии. Поэтому не случайно заявление французского президента Оланда о том, что парижские теракты планировались на сирийской территории, а готовились в Бельгии. Один из автомобилей террористов, брошенный возле парижского концертного зала «Батаклан», где от рук убийц погибло наибольшее количество людей, был арендован Салахом Абдесламом, которого сейчас активно разыскивает полиция всей Европы. В ночь на субботу он пересек границу с Бельгией на пути из Парижа на другом автомобиле и был зарегистрирован полицией при рутинном дорожном контроле, но на тот момент его имя еще никому ничего не говорило, а затем его следы пропали. Тем временем стало известно, что один из парижских смертников – брат Салаха Ибрагим Абдеслам. Он взорвал себя на бульваре Вольтер. В Брюсселе арестовали другого брата – Мохамеда, муниципального служащего коммуны Малинбек. Салах был объявлен в международный розыск, полиция распространила извещение, в котором отмечается, что он опасен, и против него не рекомендуется предпринимать самостоятельных действий. В понедельник утром в Малинбеке началась масштабная полицейская операция, была оцеплена изрядная часть квартала, спецназ требовал через мегафон, чтобы жильцы одного из домов открыли шторы, показали в окна пустые руки и покинули здание. Прокуратура подтвердила, что целью операции является арест Салаха Абдеслама. Вскоре из 7 задержанных в Брюсселе 5 были освобождены, в том числе брат Салаха Мохамед. у которого оказалось твердое алиби. И вечером в понедельник прошел слух, что Салаха якобы видели в Страсбурге, во Франции. И полиция также пыталась штурмовать один из домов, но тоже никого не обнаружила. Ну а бельгийцы в тот же вечер сообщили, что с сегодняшнего дня по всей территории страны поднят уровень террористической опасности со 2 до 3. Этот уровень 4-бальной шкалы означает угроза возможна или вероятна. Такое предупреждение касается в первую очередь места мероприятий, где собираются большие количества людей. В результате назначенный на сегодня футбольный матч Бельгии и Испании отменен. А поиски Салаха Абдеслама продолжаются. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Террористические атаки в Париже подогрели давние споры о том, оправдано ли увязывать вместе опасность международного терроризма и исламскую религию, а также где проходит граница, отличающая террористов от борцов за независимость и права угнетенных. «Масло в огонь» подлило последнее интервью министра иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём местному телевидению, в котором содержались намеки на то, что нападение в Париже и радикализация исламской молодежи в мире отчасти стали следствием угнетенного положения палестинцев на Ближнем Востоке. После терактов в Париже в Израиле у многих возникла надежда на большее понимание европейцами причин нынешнего обострения отношений евреев и арабов. Однако, как считает израильский политолог Александр Коган, с которым я побеседовал незадолго до начала программы, отношение большинства политиков Евросоюза к израильско-палестинскому противостоянию даже после парижских событий изменится вряд ли. У палестинских группировок, даже идущих на акты террора, по мнению тех, кто сочувствует им в Европе, есть легитимные политические цели – борьба за ликвидацию израильской оккупации и построение собственного государства. В словах министра иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём я не заметил особой критики Израиля, скорее констатацию проблемы. Чем вызвана столь обостренная реакция израильского общества на это заявление? Или просто, вот, что называется, накипело?
Заявление главы шведского МИД для нас, израильтян, звучит очень дико, потому что, как она заявила, что палестинцы не видят будущего, и из-за этого они как бы занимаются экстремизмом, да, и осуществляют теракты. Дело в том, что 609 терактов в октябре этого года были осуществлены не потому, что палестинцы не видели будущего. Будущее они видят очень хорошо. Для этого достаточно зайти в любую палестинскую школу и увидеть карту, на которой нету государства Израиль, и услышать о том, что скоро все дети свиней и тараканов будут уничтожены. И в связи с этим 13-летние дети набрасываются в автобусах и в трамваях в Иерусалиме на вот эти вот детей свиней и тараканов, да, и пытаются уничтожить. Попытка увязать нынешнюю волну насилия палестинского и волну насилия в Европе с какими-то нерешенными социальными, экономическими и другими проблемами, это не просто глупость, это опасная глупость. Почему? Потому что последняя интифада ножей, она началась не потому, что у палестинцев нету своего государства. Да, у палестинцев уже есть кусок своего государства в секторе Газа, который руководит Хамас. То есть из этого ситуация не изменилась. А интифада это началась из-за того, что в очередной раз был поднят безумный миф о том, что евреи опять в некий десятый, сотый, тысячный раз собираются разрушить мечеть Аляксу, которую они контролируют уже свыше 60 лет, построить под ней подземный город, хранить там органы палестинцев, которые собираются продавать и так далее, и так далее. То есть базовая тема этой интифады – это религиозная война. Война с религиозную святыню. Никакой связи с будущим или палестинским государством у этой проблемы нет. То же самое происходит в Европе. Убийства, которые произошли в Париже, они никоим образом не связаны с какими-то социальными проблемами беженцев, экономическими проблемами. Боевики исламского государства убивают тех, кто является врагами исламского государства. Те, кто являются не мусульманами, в их понимании. Все, точка. Это и ключевая причина, почему в Израиле, условно говоря, вызверились, да, на госпожу Вальстрём, которая, как мы понимаем, не имеет вообще ни малейшего представления о том, что происходит ни на Ближнем Востоке, ни в Европе.
А как вы думаете, действительно ли в Европе многие искренне считают, что палестинцы в борьбе с Израилем имеют легитимные цели? Или это объясняется какими-то другими вещами? Ну, может быть, проступающим неизжитым антисемитизмом у кого-то? Или тем, что многие политики вынуждены ориентироваться на избирателей, среди которых мусульман в разы больше сейчас, чем иудеев?
Лет где-то 10 назад меня очень сильно удивил во время моего визита в Голландию профессор истории, с которым у меня была такая достаточно долгая, интересная беседа, который в какой-то момент понял, что он не знает, что такое Храмовая гора, вот место, где находился еврейский храм и так далее. Это был профессор истории. Это человек, который искренне считал до беседы со мной, до того, что он пошел там проверить в Гугле и так далее, что Храмовая гора – это некое место, на которой стояла мусульманская мечеть, которую захватили евреи, и там хотят построить какой-то свой храм. То есть он не проводил параллели между тем, что вот тот храм, который пишется в Библии, причем он религиозный человек, христианин, да, тот храм, который пишется в Библии, вот этот вот еврейский храм, вот он именно там и стоял, да, там, где сейчас стоят две мечети. Я думаю, что на самом деле достаточно большое количество европейцев имеют вообще ни малейшего представления о том, что происходит на Ближнем Востоке, что представляет из себя палестинский народ, которого, вы знаете, он не в состоянии произносить свое собственное название, потому что буквы «П» в арабском языке нет. Мы говорим о невежестве, да, то есть одна из базовых вещей – это невежество. Антисемитизм, возможно, антисемитизм. Наличие большого количества мусульман. Французам, очевидно, гораздо легче поверить вот этим вот сильным, мощным, молодым людям, которые так, с такой вот мощной идеей ходят и так далее, рассказывают, как их убивают жуткие, страшные израильтяне. Израильтяне далеко, да, израильтянам там, рассказать что-то про себя им достаточно сложно, когда уже у вас вот это невежество, да, незнание, где находится Иерусалим, где находится какой-то храм, накладывается на вот этот вот дикий вот такой прессинг людей, рассказывающих о страшных, ужасных вещах, которые происходят с сионистским режимом.
А как общественное мнение в Европе, допустим, должно, по мнению израильтян, относиться к... действительно, гибели мирного населения, когда Израиль наносит удары по Хамас в секторе Газа?
С нашей точки зрения, они должны относиться точно так же, как они относятся к тем жертвам среди мирного населения, которые есть во время, скажем, ударов антикаддафиевской коалиции по Ливии, во время действий Соединенных Штатов в Ираке, во время действий в Афганистане. Да? По количеству жертв среди мирного населения Израиль далеко-далеко позади находится от всех этих европейских и западных государств, воевавших на территории, которая не находится рядом с ними. Да, американцы не граничат с Ираком, да, они и не граничат с Афганистаном. В свое время один из достаточно известных британских военнослужащих, полковник, я не помню точно его фамилии, решил устроить проверку. Да, он прибыл в Израиль и провел достаточно долгое время вместе с израильскими военнослужащими, бойцами спецназа, проверяя их деятельность в плане того, как израильтяне стараются или не стараются уменьшить число жертв среди мирного населения. Он заявил, что он выступал в ООН, в различных других структурах, что воевать подобным образом ни одна европейская армия никогда бы не сумела бы, ни одна западная армия в ситуации, когда солдаты жертвуют собой для того, чтобы спасти мирное население противника, подобного рода вещей вообще не происходило. Поэтому, когда израильтяне, которые вместо того, чтобы бомбить, как это делают американцы или россияне, или французы, или кто угодно, в странах, которые с ними не граничат, израильтяне, которые жертвуют своими жизнями во время подобного рода операций в Газе и так далее, они не в состоянии понять такое отношение к себе. Вы знаете, что израильские ВВС перед тем, как бомбить места, где находятся боевики, которые, как известно, скрываются в мечетях, в школах, в больницах и держат под ними склады, а в одной из самых крупных больниц Газы находится штаб Хамаса. Израильтяне оповещают о том, что этот район будут бомбить листовками, сбрасывают бомбы-пустышки, которые делают там слишком сильный грохот для того, чтобы мирное население ушло из этого района, и только после этого бомбят. Да, из-за этого боевики знают о том, что удар будет нанесен туда, из-за этого выносят оттуда оружие, которое не полностью уничтожается, оттуда бегут боевики, это все понятно. Но все это делается для того, чтобы ограничить количество жертв среди мирного населения. Никто, никогда и нигде в мире ничего подобного не делает. Поэтому израильтяне относятся к подобным вещам, скажем так, с непониманием.
Напомню, я беседовал с израильским политологом Александром Коганом. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. 17 ноября в Чехии отмечают очередную годовщину бархатной революции 1989 года. Падение коммунистического режима означало и крах мощной системы государственной пропаганды, построенной этим режимом. Но сегодня Чехии угрожает другая пропаганда, кремлевская. Во всяком случае, так утверждается в очередном ежегодном докладе информационной службы безопасности, контрразведки Чешской Республики. Обеспокоена размахом пропутинской информационной активности и гуманитарная организация «Человек в беде», накануне праздника запустивший образовательный проект «Современная российская пропаганда», рассчитанный на учащихся средних школ, студентов, вузов и преподавателей. Ведущий проекта Карл Страхота рассказал о нем корреспонденту «Радио Свободы» Ярославу Шимову.
Как и почему возникла идея образовательного контрпропагандистского проекта?
Мы уже 7 лет занимаемся проектами, связанными с медиасредой. Пытаемся рассказать и показать молодым людям, как отличить информацию от дезинформации, как не стать жертвой информационной манипуляции. Поэтому, когда стало ясно, что чешская аудитория подвергается довольно массированной обработке российской пропагандой, мы решили уделить особое внимание этой теме. Так возникли эти 5 довольно обширных лекций, посвященных разным аспектам современной русской пропаганды.
Как именно вы подошли к этой теме?
Одна лекция посвящена тому, как пропаганда работает, собственно, российской аудитории. Другая тема – работа на зарубежную публику. Ее мы разбираем на примере телеканала Russia Today. Третья – как это делается здесь, в Чехии. Представляем внимание учащихся и учителей различные пророссийские веб-сайты, которых здесь возникло немало, и особенности их работы. Прежде всего, обращаем внимание на то, как распространяются неподтвержденные или откровенно фейковые сообщения, в том числе через социальные сети. Четвертая тема нашего проекта – информационная война, связанная с конфликтом на Украине. И, наконец, пятая – сопоставление советской пропаганды в период вторжения в Чехословакию в 1968 году и современной российской пропаганды в ходе украинских событий. Технически это в каждом случае аудиовизуальный продукт, документальный фильм, фрагменты различных материалов СМИ и интернет-медиа. К нему прилагается набор наиболее типичных вопросов по данной теме. И, наконец, комментарии эксперта, который на эти вопросы пытается ответить. Есть там и другие полезные материалы. Например, словарик наиболее часто встречающихся терминов по той или иной теме.
Вы говорите только о российской пропаганде или затрагиваете и общие вопросы? Пропаганда как явление, история пропаганды и так далее.
Те 5 лекций, о которых мы сейчас говорим, посвящены современной российской пропаганде. Но, как я уже сказал, мы темой пропаганды занимаемся не первый год. У нас был большой проект, посвященный коммунистической пропаганде. А в самом начале было и то, о чем вы говорите. Проект, посвященный типам массовой информации как таковой, в том числе и пропаганде, со множеством самых разных примеров, исторических и современных.
Социальные сети, троллинг как орудие пропаганды, этими феноменами вы тоже занимаетесь?
Да, в одной из лекций целый раздел посвящен этим вещам. Мы хотим, чтобы школьники и студенты поняли, что дать чему-то лайк в Фейсбуке значит солидаризироваться с этой информацией, которая вполне может быть ложной. Мы даем практические советы насчет того, как определить фейк, пропагандистский вброс или вирусную информацию. У нас там даже есть игра, в ходе которой каждый может попробовать свои силы в роли интернет-тролля, чтобы понять, как это работает.
Не боитесь негативных последствий? Вдруг кому-то понравится быть троллем? Или же кто-то вообще разочаруется, придет к мнению, что правдивой информации как таковой нет и верить нельзя никому?
Как раз это, по моим наблюдениям, есть одна из целей российской пропаганды – убедить аудиторию в том, что ей врут, что верить нельзя никому. У нас другая цель – научить работать с источниками информации, отличать СМИ, для которых журналистская этика – не пустой звук, от тех, в которых вообще непонятно, откуда ноги растут, где источники их информации и кто они сами, собственно, такие. Мы не говорим «не верь ничему», мы говорим «думай, анализируй, откуда эта информация взялась, почему она именно здесь, как ее можно проверить».
Можете привести пример какого-то российского пропагандистского сообщения, которое имело успех в Чехии?
Ну, хотя бы проезд минувшим летом через нашу территорию колонны войск и бронетехники НАТО. Они возвращались на базу в Германию с учений в странах Балтии. В этот момент здешние пророссийские веб-сайты сообщали о том, чего вообще не было. О неких многотысячных демонстрациях протеста против нарушения суверенитета Чешской Республики. Мы эту историю тоже использовали в нашем проекте.
Как вы собираетесь распространять ваши лекции?
Во-первых, все они доступны на нашем сайте. Там нужно зарегистрироваться. Во-вторых, мы предлагаем семинары для педагогов с возможностью более подробного разъяснения и обучения. Судя по первым отзывам, интерес есть.
Ярослав Шимов, напомню, беседовал с сотрудником гуманитарной организации «Человек в беде» Карелом Страхотой. О том, что представляют собой прокремлевские интернет-серверы в Чехии и как они работают, Ярославу Шимову рассказал руководитель Центра изучения новых масс-медиа Института информационных исследований при Карловом университете в Праге Йозеф Шлерка.
Если почитать некоторые чешские СМИ или проштудировать открытую часть ежегодного отчета контрразведки, складывается впечатление, что прокремлевские медиапроекты растут здесь как грибы после дождя. Портал neovlivni.cz даже составил список наиболее заметных таких проектов. По вашим наблюдениям, это так? Если да, то почему это происходит?
Да, если иметь в виду веб-сайты, чья информационная картина и оценки событий в целом идентичны тем, что предлагает российский официоз, то таких сайтов у нас уже можно насчитать десятки. Некоторые из них совсем маленькие, они начинали как, назовем это так, альтернативные или конспирологические. Для них позиция нынешнего российского руководства – это своего рода альтернатива тому, что им кажется заговором мирового правительства. Есть более крупные, новые проекты, например, iNews, которые выглядят как полностью разделяющие нынешнюю политическую линию Москвы. В большинстве таких случаев трудно утверждать, что эти сайты напрямую проплачены из российских источников, но вполне очевидно, что они находятся под политическим влиянием Москвы.
Какого рода аудиторию привлекают такие серверы? Кто эти люди? Те, у кого в голове уже сложилась определенная система взглядов, и они ищут подтверждение того, что правы, или же те, кто находится в свободном информационном поиске?
Мне кажется, тут действует еще несколько факторов. Изначально речь идет о маргинальных проектах, но они расширяют свой охват и влияние на общественное мнение с помощью социальных сетей или поисковых систем. Пример. У вас есть, скажем, 40-50 сайтов, одновременно распространяющих некую новость. Неважно, подлинная она, искаженная или откровенный фейк. Вы натыкаетесь на нее, допустим, в Фейсбуке, хотите проверить, что к чему, задаете ключевые слова в поисковик. Очень велика вероятность, что на первой странице результатов поиска у вас будут сообщения как раз тех самых сайтов, и вы можете подумать, что новость верна, раз все об этом пишут. Тут уже надо анализировать, кто такие эти все, а не каждый интернет пользователь на это способен. В социальных сетях механизм другой. Там велика сила авторитетного мнения. Случается, что политики или другие известные люди размещают на своих аккаунтах в социальных сетях непроверенную информацию, которая им кажется правдивой, например, по причине, которую я описал выше. Все пишут. И тогда возникает кумулятивный эффект. Но смотрите, ведь это точно правда, раз даже такой человек, как Н, это подтверждает, думают другие пользователи, и становятся жертвами информационной ловушки. Таковы два основных механизма. Есть и другие детали, например, slipper effect. Так называют особенность восприятия, когда человек скорее забудет источник информации, чем ее содержание. И случается так, что мы читаем новость, которой не верим, так как не верим ее источнику, но со временем забываем об этом источнике, однако воспоминания «что-то такое я уже слышал» у нас остаются.
Вы знаете подобные примеры?
Яркий пример – новость о том, что массовые выступления противников президента Милоша Земана год назад организовало посольство США в Праге. Она появилась на сайте Aeronet.cz, iNews, о котором я уже говорил, и оттуда ее взяли другие серверы, пусть неофициальные или очень известные, но все же обладающие определенной позитивной репутацией. Дальше она пошла гулять по соцсетям и стала частью общественной дискуссии. Даже, помнится, была какая-то непрямая реакция из резиденции президента Чехии, пока не выяснилось, что вся эта информация абсолютно вымышленная. Но есть и более тонкие материи. Это работа с языком новостей. Система вот этой альтернативной информации, которую я пытаюсь анализировать, направлена на то, чтобы размывать этот язык, исподволь его менять. Возьмем конфликт в Сирии. Изначально основные его стороны описывались нашими СМИ как исламское государство, режим Асада и антиасадовская оппозиция. Постепенно, по мере того, как в конфликт втягивалась Россия, происходило фактическое слияние в информационном пространстве тех, кто воюет против Асада, до полного неразличения между исламским государством и оппозицией. То же в случае с конфликтом на Украине. Тема фашистской киевской хунты, вброшенная в интернет-пространство, в том числе и поставщиками альтернативной информации, привела к тому, что даже солидные чешские СМИ вдруг растерялись. Хорошо, а как тогда называть тех, кто воюет против украинских войск? Это кто? Повстанцы, сепаратисты, террористы? Все это примеры разрушения самого языка медиа, и это, мне кажется, даже более опасным, чем вброс в информационное пространство какой-то фальшивой новости.
В чем причина успеха этих манипуляций?
путиновская пропаганда в Чехах.
Мне кажется, пропутинской пропаганде в нашей стране удается использовать настроение определенной части общества, ее недовольство. Не случайно многие из этих проектов, как я уже сказал, изначально были связаны с сайтами, которые и до этого пропагандировали то или иное альтернативное мировоззрение. Сегодня же мы видим там многие аспекты социальной критики, тема судебных ошибок, недоверие к государству как таковому. Пропаганда цепляется за недовольных, разочарованных, фрустрированных. Это своего рода вирус.
Это нечто, как вирус про людский мозг.
Рассказывал чешский медиа-аналитик Йозеф Шлерка. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В четверг на этой неделе пройдет вручение премии в области научно-популярной литературы «Просветитель», последнего события, официально поддержанного фондом Дмитрия Зимина «Династия» перед его закрытием. Наш научный обозреватель Сергей Добрынин поговорил с одним из финалистов конкурса, астрономом и одним из самых ярких популяризаторов науки в России Владимиром Сурдиным, и расспросил его о том, как обстоят в стране дела с просвещением.
Как вам кажется, на фоне происходящих в стране событий не становится ли в последние годы в России меньше любознательных людей?
Нет, я довольно много езжу, много читаю, там от детского сада, вот действительно в саду все время читал, все уровни школы и института. В советское время нас очень много гоняли через общество знаний, и в коровниках читал, и в тюрьмах читал, где только не читал. И везде есть любознательные люди. То, что мы их упустили, это факт. Упустили в нескольких направлениях. Во-первых, в 90-е и, собственно, до последнего времени исчезло массовое чтение публичных лекций. В больших университетских городах, да, есть лектории, есть возможность куда-то пойти послушать. На периферии этого нет совсем. Полный ноль. А при советской власти общество знаний посылало нас именно туда, где не было своего интеллектуального заряда. То есть в университетские города мы не зачем там свои есть. Мы ездили в глубинку, в самую-самую, вот, я говорю, в коровниках, что важно. Общество знания была государственная структура. Она 80% усилий эта организация тратила на пропаганду политических знаний, что понятно, но 20%, а может быть и 25% на естественно-научные направления. И это тоже понятно, потому что с 49 года, с момента взрыва атомной бомбы, на который до сих пор держится, вот, так сказать, авторитет, если это можно так назвать, нашей страны, кремлевское начальство понимало, без ученых и инженеров страна пропадет. Поэтому делалось очень много для того, чтобы из глубинки вытаскивать талантливых мальчиков, девочек для работы потом в промышленности, в научных институтах. И мы ездили, черт знает куда, по всей стране, и стимулировали вот любознательность, интерес, вытаскивали их, организовывали планетарии. Это большая потеря, раз. Вторая большая потеря – сильное удорожание научно-популярной литературы. Я несколько лет назад сделал список, какие тиражи были при советской власти журналов, не потерявших свое лицо сегодня. То есть такие, которые просто стали рекламными какими-то буклетами, но есть журналы, полностью сохранившие «Наука и жизнь», там, «Знания и силы», они как были, так и остались. В среднем тиражи упали в 100 раз. 100 раз. То есть они стали практически уже не всеохватывающими в стране. Стал анализировать, почему они упали. Ну, отчасти потому, что интернет появился. Но лишь отчасти. А основная причина в сопоставимых ценах, то есть в ценах там литра молока, килограммы мяса, килограммы хлеба, то, что почти не меняется, в 5 раз возросла цена подписки на журналы и примерно в 5 раз, в 4,5 цена книг. Вот я школьником мог не купить пирожок там с чаем на 10 копеек, купить книгу себе. Сейчас это невозможно. Мне пишут с Сахалина студенты, я коплю деньги на то, чтобы купить вашу книгу. Меня это невероятно удручает.
То есть тиражи падают, цены растут. Ну а что можно сказать о качестве научно-популярной литературы и журналистики?
Я захожу в магазин и вижу на одной полке эзотерику, физику, математику, гадания ночные, там, сонники всякие. Астрология и астрономия вообще у журналистов абсолютно совместились в голове. Спасибо телевидению. Вот оно, это, значит, пропагандирует центральные газеты. То есть коммерциализация СМИ сослужила плохую службу. Как от этого уйти? Трудно пока сказать. Нет газет, скажем, как типа там «Нью-Йорк Таймс», на мнение которых можно положиться там в области науки или там чего-то еще. Но вот у нас есть комиссия по борьбе с лженаукой, совершенно дикое название, борьба с чем-то. Но мы пытаемся как-то противостоять этим массовым непониманиям. Гомеопатии, которая просто гробит людей и убивает. Астрологии, которая тоже, в конце концов, убивает. Неудовольствие можно много высказывать. Рецепты, как из этого выйти, вот их, к сожалению, сожалению, мало. Я полагал, что меценаты скажут свое слово, и они пытаются это делать. И Прохоров, и Потанин, и тот же Зимин, который хоть и разбомбили его детище династии, он все равно деньги свои будет давать на отдельные проекты. Он человек твердый, его не так просто сковырнуть. Вот, пожалуй, сегодня они больше делают, чем государство в целом. Ведь в силах государства было бы сделать по-настоящему хорошее. Не отстойные вот такие канальчики мелкие, без финансирования, а сильные каналы. Я видел такие каналы в Японии, в Южной Корее.
У вас вообще есть ощущение, что российское государство заинтересовано в просвещении, в популяризации науки?
Что меня сильно беспокоит, руководство страны боится обучать людей английскому языку. Это совершенно очевидно. Когда такая задача вот войти в мировое сообщество, в мировую техническую культуру, стоит перед страной, она решается в течение 10 лет. Я этот процесс наблюдал в Южной Корее, когда там немножко преподавал, и видел, что вот буквально за 10 лет, за одно поколение школьников, от первого до последнего класса, страна выучила английский язык в целом. Там колоссальный был напор на это дело. Издавались учебники для всех, от домохозяек до академиков. Вот просто государственная была задача. И сегодня Южная Корея один из лидеров технического прогресса. Этого невозможно было без знания языка достичь. Все технологии, прежде всего, публикуются на английском. В переводе это значит запаздывание на несколько лет, значит отставание на несколько лет. У нас осознанная политика не обучения английскому языку. Это видно во всем. Видимо, боятся, что ускорится отток интеллекта за рубеж, когда этот интеллект начнет fluently говорить на английском. Это интеллектуальный железный занавес. Выезд из страны более или менее свободный, я считаю, это огромный плюс. И не зря, так сказать, в 91-м году мы шли оборонять Белый дом. Вот я теперь понимаю, что не зря. Но многое, что могло бы быть сделано, до сих пор не сделано. Для того, чтобы страна как-то стала современной. Те, кто в Кремле, в общем, с трудом это понимают. У них другие задачи.
С астрономом и популяризатором науки в России Владимиром Сурдиным беседовал научный обозреватель Радио Свобода Сергей Добрынин. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» и завершит его по традиции сегодняшний факт. С 1943 по 1949 годы в Советском Союзе проходили суды над нацистами, 252 военными преступниками из Германии, Австрии, Венгрии, Румынии и Японии. Организаторы выставки, открывшейся в Музее современной истории России, называют эти процессы советским Нюрнбергом. Суды состоялись в 21 городе. На открытии выставки в Москве побывала моя коллега Лиля Пальвелева.
Выставка «Советский Нюрнберг. Дитя Российского военно-исторического общества и Российского исторического общества». В анонсе, который пришел к нам накануне, было обещано, что, цитирую, «эмоциональным центром экспозиции станет инсталляция свершения приговора «Казнь фашистов на Майдане Незалежности в Киеве», в то время площадь Калинина. На деле эта часть выставки решена в том же ключе, что и разделы, посвященные событиям в других городах, скажем, судебным процессам в Кишиневе, Хабаровске или Краснодоне. Разве что на стенде наряду с фотографиями 70-летней давности есть недавний снимок с шествием людей в вышиванках. Не исключено, что создатели выставки хотели провести параллель. Дескать, вот фашисты болтаются на виселице в присутствии плотной толпы освобожденных киевлян, а вот урок не впрок – современные последователи нелюдей. Те, кому в наши дни в России попытались приклеить пропагандистский ярлык «укрофашисты». Однако инсталляцию можно трактовать и по-другому. Враг давно получил по заслугам, и вот по площади идут свободные граждане свободной страны. Выступивший на открытии выставки министр культуры Владимир Мединский, он же председатель Российского военно-исторического общества, также ограничился общими фразами и намеками, никаких конкретных имен.
В начале этого года мы открывали в Малом Манеже выставку, посвященную преступлениям нацизма. Она называлась «Вспомни, мир спас советский солдат». Выставка эта основана на уникальных фото- и кинодокументах, которые зачастую до этого никогда не демонстрировались по морально-этическим соображениям. С огромным успехом прошла тогда не только в Манеже, но прошла и примерно по 10 городам Российской Федерации. Сейчас она находится в Кургане. Число посетителей этой выставки уже приближается к миллионной отметке. И нам показалось, что вот тот успешный проект, рассказывавший о чудовищных преступлениях на территории России фашистов, должен получить какое-то логическое завершение. А завершением преступления является расплата. И эта выставка посвящена возмездию. Черчилль, когда обсуждали в Ялте, что делать мы будем с нацистскими преступниками, предложил, ну а что там церемониться? Давайте расстреляем 1010 для начала эсэсовцев и главных приспешников. А там видно будет. Рузвельт поддержал эту идею, однако советская делегация сказала, что фашистов надо судить по всей строгости, но в соответствии с юридической процедурой и реальной виной. На этой позиции Советский Союз настоял, и помимо Нюрнберга, о котором знает весь мир, была целая серия судебных процессов на протяжении нескольких лет на территории Советского Союза. Судили фашистов, судили их приспешников, приговоры были разные, но хочу вот поделиться эмоциональным воспоминанием, когда нам предлагали вот принимать решение, делать эту выставку или не делать. Лично для меня последним аргументом в пользу того, что выставку надо обязательно сделать и показать ее так же, как и предыдущую, мы ее повезем по всей стране, чтобы увидела максимальное количество наших граждан. Кстати, и за рубеж тоже выставка первая побывала за рубежом, в Польше, в Швейцарии. Так вот, последней каплей была фотография с нынешнего Майдана Незалежности. Фотография публичного повешения по итогам приговора одного из советских трибуналов в рамках советского Нюрнберга фашистских преступников на Украине и их местных приспешников. Вы эту фотографию видите, она, поверьте мне, заставляет о многом задуматься. Надеюсь, выставка будет пользоваться тем вниманием, которое она заслуживает.
Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин тоже осторожно обошелся без конкретики. В мире есть идеологические противники, а из каких стран, сами знаете, не придерешься.
Обращение к таким юридически значимым фактам, документам, есть лучший ответ тем, кто хотел бы забыть историю или подкорректировать ее, сгладив острые углы. Это лучший ответ тем, кто пытается разглядеть фашистских преступников, пособников нацистов, героев, кто пытается представить их жестокость, трусость и предательство как пример героизма. Выставка хорошо показывает, на чьей стороне правда, а значит, на чьей стороне сила. Кроме того, выставка убедительна еще и говорит о моральных устоях тех нынешних современных западных политиков, которые не гнушаются связей с откровенными неонацистами, и кто еще молчаливо соглашается с современными идеологиями национальной исключительности. Данная выставка ярко показывает, к чему эти теории могут завести, в какую такую коричневую тьму они могут привести человечество. Судебные решения в отношении нацистских преступников навечно разоблачили эти преступления, и мир об этом должен помнить всегда. Эта выставка о преступлениях нацистов и их пособников рассказывает на языке права с использованием юридически значимых документов, юридически значимых фактов. Подобные проекты имеют особую ценность в год 70-летия Великой Победы, победы над агрессором, преступления которого не имеют срока давности. И сегодня же на площадке Государственной Думы проводится широкий такой круглый стол, посвященный 70-летию начала Нюрнбергского процесса. Я напомню, Нюрнбергский процесс начал свою работу 20 ноября 1945 года.
Выставка в Музее современной истории получилась слишком пафосной. Страшные документы о злодеяниях фашистов самодостаточны. Не стоило их дублировать цитатами во всю стену, да еще и воспроизводить в аудиоинсталляциях. Посреди всей этой пестроты и эклектики можно и не заметить витрину с крошечным детским башмачком, найденным на месте бывшего концлагеря. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Репортаж об открытии в Москве выставки «Советский Нюрнберг» завершит итоговый выпуск программы «Время свободы». Продюсер Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
значит для вас «Свободная Россия»?
Для меня «Свободная Россия» – это Россия свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».